Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основа православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке Божием Моисее, беседу Надежды Зотовой с Тимофеем Сахаровым о Вьетнаме. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Отрыв человека от источника жизни, Бога, соприкосновение его с космосом темных сил и последствия этого. Глава 11. Сатана и темные силы. Эпиграф. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов». Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Как пишет епископ Игнатий Брянчанинов, «Погибель наша совершилась через уничтожение общения нашего с Богом и через вступление в общение с падшими и отверженными духами. Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаною и в восстановлении общения с Богом». Ни один из христиан в жизни не избегает встреч с темной силой. «В мире сатана борется со Христом, а поле битвы — сердца людей», — пишет Достоевский. И здесь важно нам обнаружить его присутствие, чаще всего тайное, а иногда и совершенно явное. Вот как пишет об этом отец Иоанн Сергиев. «Когда приступим искренно работать Господу и заденем за живое гнездящихся в нас демонов наших страстей, тогда-то они на нас вооружаются всею своею адскую злобою, всеми своими страхованиями, сильными пристрастиями к земным благам, пока не выгоним их из себя усердную молитвою или причастием святых тайн. Так бесноватые бывают покойны до того времени, пока их не подведут к святыне, а подведут, откуда возьмется сила необыкновенная, отвращение от святыни, хула, оплевывание святыни, пронзительный крик. Вот вам объяснение недоумения, отчего бесноватые, или так называемые кликуши, кричат в церкви во время обедни, или когда их подведут к святым мощам. Это потому, что бесы встречаются с благою силой, им ненавистную и сильнейшую их, которая палит, теснит, поражает их, гонит их вон из любимого их жилища. Боятся ли нам сатаны и его воинства? Они действительно сильны и страшны. Преподобный Серафим говорил, что если бы дозволил Господь, то сатана одним ногтем мог стереть с лица земли весь род человеческий. Как пишет отец Александр Ельчининов, чем больше живешь, тем убедительнее видишь, как силен сатана. Но их бояться христианину не следует. С момента воскресения Христова звучат его победные слова. «Я победил мир, и дана мне всякая власть на небе и на земле». И сила Господня, и сила Его креста, и благодать таинств, и добродетель смирения таковы, что спасают от сатаны всех, кто с верою прибегает к Богу за помощью.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой пророк Божий Моисей. Великий пророк и законодатель израильтян происходил из колена Левиина. Родился в Египте приблизительно в 1570 году до Рождества Христова и воспитан дочерью фараона. Во всех своих начинаниях и поступках Моисей являлся орудием в руках Всевышнего. Моисей был человеком, которому Бог открыл тайны бытия, сотворения мира и человека. На горе Синайской он принял от Бога 10 заповедей его. Силой Божией творил великие знамения и чудеса. Представился 120 лет в стране Моавитской. Погребен в долине близ Веффегора, но никто не знает места погребения его даже до сего дня. О жизни Моисея повествуют книги Библии «Исход», «Числа» и «Второзаконие». Чтобы изучить всю жизнь великого пророка Боговицы Моисея, по слову апостола, не хватит и долгого времени. Мы ограничимся самым началом славного этого жития. Мать будущего пророка, не находя возможности спасти жизнь своему младенцу, оставляет его в корзинке плыть по совсем небезопасной реке Нил. Безгранично ее доверие Богу, во власти которого вся тварь, и нильские крокодилы не исключение. Нет только в ней доверия элементарной человечности бесчеловечных человеков. Ибо Богу легче приказать живущему инстинктами крокодилу не трогать человеческое дитя, нежели заставить человека оставаться человеком, то есть пощадить себе подобного, но невинного и беззащитного. И твердый выбор верующей женщины возвращается ей царственными милостями над ее дитятей. Они снова вместе, она кормит чадо свое, с молоком чудной матери, впитывающая твердую веру, несокрушимую надежду и всепобеждающую любовь.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы о Вьетнаме с путешественником, знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым. Здравствуйте, Тимофей!
Добрый день!
Тимофей, я очень ждала нашей очередной встречи, потому что сегодня будет разговор, я думаю, интересный для наших радиослушателей тоже. Мы будем говорить о такой экзотической и дивной стране, как Вьетнам. Вот мне мало приходилось слышать именно радиопередач на эту тему, а вот вы после своего путешествия, и я просила как раз перед вашим отъездом, чтобы вы заострили свое внимание на том, что придется об этом рассказать. А поскольку передача у нас и радио все-таки православная, и все мы оцениваем с точки зрения человека-христианина через видение Евангелия, поэтому я сразу хочу сказать, что для меня вот эта страна кажется, вот когда пытаешься осмыслить промысел Божий, какой-то очень особо трагической по своему судьбой. Как сказал полководец Наполеон, принесший столько зла миру на самом деле, что география – это приговор. Но вот такая маленькая, по сути, страна, казалось бы, где-то для нас очень далеко, но она всю свою историю всегда воевала. Всегда это было очень много жертв. И очень часто воевала, и очень часто побеждала в конечном результате. Вот это очень важно. Поэтому мне бы вот хотелось с этого начать. Вы ведь и ехали с тем, чтобы, поскольку вы очень хорошо владеете многими темами исторических таких страниц и Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, то вы, конечно, во многом ехали посмотреть, именно оценить и эту сторону. Что же это за народ такой вьетнамский, такой мужественный, а с виду маленькие люди, достаточно доброжелательные, но которые могли оказать сопротивление таким крупным державам, как Америка, Китай, Франция. Ну вот, наверное, с этого мы и начнем.
Вьетнам действительно обладает очень древней историей. Почти вся история Вьетнама – это история практически постоянных войн. С одним только Китаем у них было 14 войн, 13 из которых были развязаны Китаем. Вьетнам состоит из многих народов, основной народностью являются вьеты. Здесь могу рассказать маленькую вьетнамскую сказку. Однажды дракон Ланг Лонг Куан встретил в небе фею-птицу Ауко. Они полюбили друг друга с первого взгляда. И от их любви родилось 100 детей. 50 из них ушли вслед за отцом в море и стали драконами, а 50 поднялись в горы и стали вьетами. Так звучит официальная легенда происхождения народа вьетов.
Вот сразу хочу обратить внимание, оценочно мы смотрим с евангельской точки зрения. Что Китай, что Вьетнам в этом смысле, хоть и воюющие между собой, у них покровителем и символом, и знаком силы является дракон. По китайскому вообще преданию первого императора получился в результате таких близких взаимоотношений дракона и земной женщины, китаянки, и тогда получился вот первый император. Здесь вот тоже, кстати говоря, во Вьетнаме присутствует вот эта вот легенда о 9 видах драконов-покровителей, причем там есть и покровитель литературы, и водных стихий, и там и силы, и в общем, но у нас-то в нашем представлении, мы уже об этом когда-то говорили, когда говорили о Японии, в нашем представлении змей, дракон – это всегда и в наших народных сказках это сила с отрицательным знаком. И даже я часто думала, что вот даже наш любимый Георгий Победоносец, покровитель Москвы, всегда поражающий копьем дракона. В этом большой смысл. И вот я думаю, если китайцы приезжают в Москву, например, или на общение дипломатическое, и видят этот знак – наверное, он не может вызывать у них теплых чувств, потому что их любимого дракона какой-то всадник там накалывает на копье.
Ну, я не думаю, что вьетнамцы, японцы или китайцы ассоциируют дракона, которого поражает Георгий Победоносец, со своими драконами. Я думаю, что все-таки тут есть некое разделение. Но во Вьетнаме, как и в Китае, в принципе, это все территория, можно сказать, так или иначе, как и Япония, как и Корея, это все, можно сказать, такая китайская, в общем-то, протоцивилизация конфуцианская, то есть, как бы такая, можно сказать, китайская икумена. На всех них, конечно, повлиял Китай. Дракон не только символ какой-то силы или там чего-то вот такого отрицательного. Дракон, скорее, это символ у них мудрости, справедливости и так далее. То есть там он более многозначный символ, он не трактуется так однозначно, как в европейской культуре или, скажем, в аврамических религиях.
Но, тем не менее, немножко мы отошли и вернемся сейчас. Но это важные моменты, ассоциативные возникают. В последнее время для молодежи из Европы, из западного мира, особенно голливудского кино, очень модно. Мы знаем сейчас вот «Игра престолов», культовый фильм, там «Мать драконов». И уже давно, последние годы, из западный кинематограф стала очень популярной тема таких положительных драконов. Это, с одной стороны, может быть, и влияние Азии, а с другой стороны, все-таки что-то такое в этом есть, когда... Для нас, в общем-то, как бы минус меняется на плюс, и в этом тоже что-то есть такое, заставляющее задуматься. Но вернемся к Вьетнаму.
Вьетнам – страна в Юго-Восточной Азии, на полуострове Индокитай, 1700 километров от самой северной точки до самой южной, длина береговой линии – 3200 километров, площадь – 331 тысяча с лишним квадратных километров, население – около 96 миллионов, 30% городское население, до 70% сельское.
Вы говорили о том, что вот Вьетнам – это хребет горный. Но вот если параллель взять, я по населению сейчас ассоциативно возникла, например, с Египтом. В Египте сейчас уже больше 95 миллионов человек населения, побольше, чем во Вьетнаме. Но местность, где можно жить, она очень обусловлена там пустынями, отсутствием воды, условия для такого количества только в определенных местах вдоль реки. А как во Вьетнаме все это распределяется? Там много зелени?
Вьетнам вытянут вдоль восточного побережья полуострова Индокитай. Где-то, значит, ширина в разных местах составляет от 600 до всего лишь навсего 50 километров. То есть очень неширокая полоска земли. Однако там достаточно много рек и плодородных мест на побережье. А с запада, в общем-то, действительно, Вьетнам большей частью территории упирается в Аннамский хребет, который разделяет Вьетнам с Лаосом и Камбоджей. Ну и в южной части, конечно, огромная дельта реки Меконг, собственно, одно из знаковых мест на территории Вьетнама. В принципе, на юге и на севере климатически он довольно сильно отличается, если чисто вот по расстоянию от самого севера на самый юг 1700 километров, то на севере собирают 2 урожая риса в год, на юге 3 урожая. В принципе, юг даже более плодородный, хотя так вот получилось, как говорят, что на юге люди живут несколько беднее, чем на севере.
Ну, может быть, это определяется тем, что север – это близость с Китаем, больше логистических связей торговых и прочего. Но это разделение сыграло ведь свою роль и в этих войнах, которые были.
Да, ну, вьеты начали заселение Вьетнама с севера, они изначально жили в горах на севере по границе с Китаем, и постепенно на протяжении тысячелетней истории постепенно двигались на юг, пока, в общем-то, не заняли почти всю территорию. Вьеты – это абсолютно большая часть вьетнамского населения, около 86%. До 14% составляют остальные народы, в которых входят меонги, кхмеры, хмонги, тьямы, некоторое количество китайцев. И много других народов, совершенно даже небольших, есть народности буквально там по нескольку десятков тысяч человек.
Но ведь считается, что длительное время, чуть ли не тысячи лет там, до нашей эры, они были под Китаем все-таки.
Китай действительно много раз пытался завоевать Вьетнам. И действительно...
До 8 века они...
Ну, где-то примерно в конце первого... Где-то на границе 1-2 века до нашей эры китайцы оккупируют дельту Красной реки, то есть, собственно, территорию Северного Вьетнама. И только в 938 году нашей эры генерал Нго Куэн одерживает решающую победу в сражении на реке Байданг и возвращает Вьетнаму независимость. То есть, практически 1000 лет Вьетнам был под Китаем, но вьеты, надо сказать, не утратили своей идентичности, они не ассимилировались.
Хотя культуры ведь очень близки, вот если брать с внешней стороны, кажется, ну для нас вообще, как вот мы для них, наверное, все белые люди на одно лицо, так и нам, это, наверное, очень так по-дилетантски, Если даже вот такая звучит фраза, что не ассимилировались, это очень даже интересно, и сразу возникает вопрос, за счет чего? Может быть, за счет своей особенной религиозности, потому что она у них отличается все-таки от китайской. Принято считать, что там больше всего буддистов и конфуцианцев, но на самом деле там очень много местных религиозных своих традиций и обычаев, верований, можно даже сказать, языческих.
Да, ну, собственно, во Вьетнаме лидирующей конфессией является буддизм, его придерживается большая часть населения. Есть даосизм, есть христианство, есть конфуцианство. Есть даже местная религия Као-дай, такая своеобразная религия, появившаяся в XIX веке, такая, я бы сказал, некий такой, может быть, вьетнамский пантеизм, там в числе святых почитается, например, Виктор Гюго или даже Лев Толстой.
Ну, это уже интересно, но вы взяли уже ближе к нашему времени.
Это уже, да. Ну, а с другой стороны, конечно, до сих пор существует и культ духов предков, и, как сказал уже, и буддизм, и даосизм. Христианство появилось там где-то в 17 веке с появлением первых европейских торговцев и миссионеров, ну, собственно, там появились первыми католики.
Их больше всего и сейчас.
Да, ну, собственно, я бы сказал, что католицизм там вполне себе чувствуется, то есть и на севере, и на юге я видел католические костелы. Ну, на юге даже больше, например, вот в центре Хошимина стоит прекрасный собор Нотр-Дам-де-Сайгон, то есть собор Сайгонской Богоматери, построенный французами в XIX веке, считается одним из самых красивых католических соборов в Азии.
Но интересно, что, чуть забегая вперед, Вьетнам, принявший социализм и имея коммунистическую партию, эта идеология легла на их национальные особенности, и это не помешало вот сохранить и эти храмы. У них очень своеобразное отношение, об этом вы лучше, наверное, расскажете, и к коммунизму с социализмом, имея коммунистическую партию, и в то же время и к капитализму. Все имеет свой колорит, отличающийся от других стран и других цивилизаций, можно даже сказать.
Ну, безусловно, так. То есть у Вьетнама есть действительно такая редкая веротерпимость. Не толерантность в западном смысле, а именно веротерпимость. То есть как бы никто никого не заставляет исповедовать или не исповедовать какую-либо религию, то есть там, в общем-то, действительно это дело достаточно свободное, уж, по крайней мере, до каких-то там гонений дело, в общем-то, как правило, не доходило. Вот. Но если возвратиться к истории Вьетнама, то войн у них действительно было много, большая часть, конечно, войн с Китаем. С другой стороны, это были, как правило, продвижения на юг, полувоенные, полукакие-то там матримониальные, там, например, женились, допустим, там принцы из Вьетского государства, да и Вьет, например, на принцессах там из государств поменьше. И постепенно они двигались на юг, и постепенно в состав государства Вьетов вошла вся территория современного Вьетнама. Но, с другой стороны, на них продолжали, конечно, сыпаться удары, большей частью, конечно, от северного соседа, то есть от Китая. И здесь я расскажу еще одну историю. Дело было в начале 15 века. Рыбак Ли Лой ловил рыбу на берегу одного из озер на территории современного Ханоя. В это время Вьетнам находился под агрессией китайцев, значительной частью был оккупирован. И тут из глубины озера вынырнула черепаха и подплыла к берегу. Во рту она держала волшебный меч.
Вот отсюда ассоциация, что наша черепаха Тортилла, которая золотой ключик принесла, Буратино. Не взято ли это из вьетнамского фольклора?
Ну, может быть. Так или иначе, к берегу подплыла черепаха, державшая во рту волшебный меч. Она вручила меч Ли Лою и сказала поднять восстание и изгнать врагов с территории Вьетнама. Ли Лой действительно сумел поднять восстание и, разгромив китайских оккупантов, освободил страну. Через несколько лет он стал императором. И уже император Ли Лой пришел на берег того же озера и случайно выронил волшебный меч. Из глубин озера вынырнула черепаха и, подхватив меч, унесла его на дно. С тех пор это озеро в Ханое называется «Озеро Возвращенного Меча».
А черепаха у них не священное животное в связи с этим?
Да, священное. У них как бы 4 священных животных, единственное настоящее – это черепаха, все остальные – вымышленные.
Но все-таки возникает мысль, что если вот такой культ драконов, то, ну, конечно, были, очевидно, какие-то крупные змеи с крыльями. Ну, что-то это в разных... Ну, отдельная тема, она касается, я говорю, Китая, Японии,
да, и всех. Ну, на берегу озера Возвращенного Меча мне довелось побывать. Там стоит и некое святилище, посвященное этой черепахе и народным героям, боровшимся с оккупантами. Вот. Ну, и там же, шутки шутками, реально находится чучело огромной черепахи. То есть, реально эти гигантские черепахи жили жили в этом озере до недавнего времени, может быть, живут и сейчас.
Но главное, что они такие патриотичные черепахи, ведь, собственно, она сподвигла на национальную борьбу за независимость. Вот символ, символ этой борьбы черепаха.
Конечно, и черепаха действительно является во Вьетнаме, она больше символ, чем, скажем, в Китае или в Японии, хотя и там, конечно, символическое значение черепахи тоже присутствует.
А суп черепаховый там готовят?
Не слышал. Ну, и каких-то морских черепах на рынке в Дананге продавали, но это, видимо, считаются другие черепахи. В 17 веке действительно во Вьетнаме впервые появляются европейские миссионеры и купцы, впервые появляется католичество. И, конечно, западный мир пытается проецировать свою силу и свои устремления на территорию Индокитайского полуострова. Во Вьетнаме в начале 19 века к власти приходит династия Нгуен. Это последняя династия вьетнамских императоров, которая продлилась до 1954 года. На долю этой династии выпало и тяжелое испытание, когда в 1858 году франко-испанская экспедиция высадилась в Дананге и дальше начала завоевание Южного Вьетнама при императоре Тедыке. А через 30 лет после этого, в 1887 году, французы подчинили себе практически весь Индокитайский полуостров, объединив Танкин на севере, Аннам в центре и Кохинхину на юге, они создали единое государство французский Индокитай, куда кроме территории Вьетнама входила еще территория современного Лаоса и современной Камбоджи.
На ваш взгляд, чем так вот эта маленькая территория, вот такая вытянутая, чем она так привлекательна для завоевателей?
Там, в общем, на самом деле довольно много природных ресурсов. В тех же горах можно и добывать руду, можно выращивать...
И уголь там, да.
И уголь, да. Можно выращивать рис, можно выращивать каучук до сих пор. Вьетнам является одним из лидеров мира по производству природного каучука. Это действительно плодородная, прекрасная страна. Страна, я бы сказал, вечного тропического лета. То есть, вот для нас вообще дико видеть, когда вот на улице раз, и вот растет помело, например. Вьетнам действительно страна, где практически не бывает зимы. То есть, снег выпадает где-то только вот далеко в горах на севере, и то нечасто.
Зато у них периоды затяжных дождей, есть тайфуны, эти ураганы. Опять же, больше это свойственно какой части Вьетнама?
Ну, скажем, что Вьетнам есть центральный, северный и южный, и в разные периоды года тайфуны приходят в разные части Вьетнама. Ну, я был в мае месяце, например, вот на севере могут быть тайфуны. Там как раз сезон дождей, там как раз приходят муссоны, дожди идут, но не сказать, что это прям что-то постоянное. И плюс это происходит при достаточно высокой температуре, то есть, ну, температура воздуха где-то 25-27, может быть, градусов. Если нету при этом как бы сильного дождя, то, в принципе, я бы сказал, что вполне комфортное существование. Дождь идет не постоянно, то есть он может идти периодически. Там бывает очень мелкий такой дождь, вот прям вот изморозь, но такая вот мелкая-мелкая совсем.
А вот таких случаев трагических, как вот, чтобы там были такие события, как, допустим, в Японии, чтобы что-то сотрясалось и были наводнения дикие, или там ураганы, сносящие все, как на Филиппинах, все-таки этого нету?
Ну, на океанском побережье это бывает. Ханой просто он расположен немного в глубине территории на Красной реке. На побережье иногда такое бывает, но не часто. Вот. Мне довелось вот видеть, например, торговый город Хайан в центральном Вьетнаме. Это старый торговый город, в общем-то, очень интересный своими достопримечательностями. Это был, по сути, один из главных торговых портов Вьетнама до того, как построили порт в Дананге. И там была как бы местная притча, что великий азиатский дракон расположился головой в Индии, телом во Вьетнаме, а хвостом в Японии. Потому что в Индии, где огнедышащая голова дракона, там случаются постоянные засухи. В Хояне, в частности, на берегу, где в падении реки, там часто бывают наводнения. Там шевелится тело дракона и происходит наводнение. А в Японии, где хвост дракона, дракон бьет хвостом и происходит землетрясение.
Да, с драконами все-таки сложно. Хотя, вот видите, у них там 9 основных покровителей в их мифологии. Ну вот если мы вернемся к захвату французами, когда Вьетнам стал колонией Франции, с одной стороны, вот есть города Данан, да, по-моему, которые считаются как бы вот маленькой Францией, где остались и архитектурные здания, парковая культура такая с того времени. Вот что французы привнесли, все-таки колония оставалась колонием, и вот это бремя белого человека в этих областях, хоть французы и не англичане, но все-таки отличались тем, что для них все эти азиаты — это были люди второго-третьего сорта.
Безусловно. Ну, если говорить о следах Франции, то их больше в Южном Вьетнаме. Конкретно, конечно, в бывшей столице французской колониальной администрации — это бывший город Сайгон, современный город Хошимин. Там сохранилось довольно много, кстати, французской архитектуры, французского паркового искусства, начиная от Нотр-Дам-де-Сайгон, то есть собора на Сайгонской Богоматери. Там же есть французская опера, например. Сохранились вот такие красивые здания XIX века, там с красивой европейской архитектурой, лепниной и вот и всем таким. Красивые парки, красивые бульвары. Такие интересные, в общем-то, действительно европейские дома именно вот конца XIX, начала XX веков.
Их не разбомбили даже во время боя.
То, что пострадало, ну, скажем, собственно, сам Сайгон, его брали штурмом в 75-м году, но он пострадал в 68-м году, может быть, во время тетского наступления, которое мы, наверное, расскажем чуть позже подробнее. Но, в принципе, так серьезно он не пострадал. То есть, понятно, что как бы во время войны французы или потом американцы его, в общем, достаточно четко контролировали до самого момента своего, так сказать, ухода. И, в общем-то, тяжелых, прям таких катастрофических разрушений, как в других частях Вьетнама, непосредственно, наверное, в самом Сайгоне все-таки не было. Ну, что внесли французы? Французы, например, дали вьетнамцам современный вид письменности. То есть вьетнамцы пишут сейчас не иероглифами, а латинскими буквами со специальными апострофами, которыми они отмечают свои 6 тональностей. То есть вьетнамский язык, он очень сложен именно тем, что в нем 6 тональностей, и произнести можно одно и то же сочетание букв 6 разными тональностями означает совершенно разные вещи. Поэтому это нужно, как говорят сами вьетнамцы, чтобы учить вьетнамский язык, нужно иметь хороший слух. Тем не менее, действительно, французы внесли некую такую свою лепту, может быть, в народное образование в какой-то степени, потому что по-китайски и, собственно, иероглифами писать могли далеко не многие, только, в общем-то, люди образованные, по большому счету. Но, с другой стороны, конечно, при французской колонизации большая часть населения Вьетнама оставалась, в общем-то, бедной и неграмотной. Колонизация есть колонизация, то есть Франция, конечно, доила из своих колоний тоже все соки, как и любые европейские колонизаторы. Но, тем не менее, сопротивление крепло, и рано или поздно все-таки события должны были начаться.
Но начались они достаточно поздно, потому что, если так брать, то с середины XIX века аж до 1945.
Попытки восстаний были неоднократно, вплоть, например, предпоследний император династии Нгуен даже покинул Сайгон, сбежал к восставшим и попытался возглавить восстание, ну, был, соответственно, схвачен французами и отправлен в африканские колонии, где, собственно, и умер через несколько лет. Но, тем не менее, сопротивление продолжалось, и здесь я расскажу еще одну историю. Дело было в Москве в 1924 году. Главным событием зимы 24 года, ну, нетрудно догадаться, были похороны Ленина. На похоронах Ленина огромное количество народа стояло в очереди, чтобы попрощаться с вождем, к колонному залу Дома Союзов, собственно, где прощались впоследствии со всеми советскими лидерами. И в этой огромной очереди стоял маленький худощавый человек восточной внешности в осеннем пальто. Звали его Нгуен Ай Квок. Он был сыном сельского учителя, уроженцем провинции Аннам во французском Индокитае. В Советский Союз он прибыл около года назад. До этого, в общем-то, у него была сложная и интересная биография. Он с детства тяготился колониальным гнетом в родной стране, при том, что он был, в общем-то, человеком, ну, относительно привилегированным, то есть он был сыном сельского учителя, но его отец, на самом деле, закончил Конфуцианский университет и даже мог претендовать на некоторые должности достаточно высокие, как человек-ученый. Ну и благодаря, что отец у него был настолько образованный, Нгуен Ай Квок, в общем-то, с детства знал не только вьетнамский, но и французский, и китайский. Ну, к сожалению, на родине он понимал, что достичь чего-то в тот момент было практически невозможно в плане национального освобождения. Кроме того, что он видел, что и общество было не едино. То есть, если крестьяне, ремесленники тяжело страдали от колониального гнета, то буржуазия и значительная часть придворной аристократии вполне себе приспособились жить при колонизации, вполне себе продолжали жить благополучно и беспечно, то есть, единства страны на тот момент не было. И он понял, что нужно искать источник силы где-то за пределами страны. Нанявшись матросом на французский корабль, он отправляется в длительное, практически кругосветное путешествие. И с 1911 по 1923 год он успел побывать и в США, и в Великобритании, и во Франции, работая то помощником повара в отеле «Карлтон», то мусорщиком, то сезонным рабочим, то помощником фотографа.
То есть, как Петр Первый наш, фактически.
Да, ну, человек, в общем-то, действительно, да, но путешествовал. Если Петр Первый все-таки при этом был, как бы, главой государства, обеспечен был соответствующим статусом, то Нгуен Айкок, по сути дела, был, ну, действительно, человеком совершенно безродным и никому неизвестным.
Но сверхзадача у него была.
Но сверхзадачу свою он знал четко. При том, что надо понимать, что, конечно, во всех этих белых государствах, где он был, конечно, была и расовая сегрегация, и все остальное, все он это на себе испытал сполна. Наконец он оказался во Франции в 1914 году, насколько я помню. И, собственно, в это самое время уже дело идет к Первой мировой войне. Оказавшись во Франции, молодой человек начинает активно изучать европейскую философию и, в частности, начинает знакомиться с работами европейских социалистов. Здесь он сталкивается впервые, в том числе и с работами Ленина, и что его особенно заинтересовало в работах Владимира Ильича, что у Ленина единственного из всех европейских социалистов вообще были тезисы по колониальному вопросу. То есть Ленин писал не только о борьбе рабочего класса за свои права, но и об освобождении народов от колониального гнета. Ну и, собственно, дальше Нгуен Айкок ходит на собрание социалистов, всячески интересуется темой, и тут он узнает, что в России произошла социалистическая революция, что его вдвойне заинтересовало, потому что, конечно, европейские социалисты писали о революции в странах промышленно развитых, где многочисленный и развитый пролетариат.
Но здесь аграрная страна.
Россия – аграрная страна, очень похожая на его родной Вьетнам. И он понял, что нужно ехать в страну победившего социализма. И, уворачиваясь от преследования французской жандармерии, он проникает на советский пароход, идущий в Петроград, и в 1923 году оказывается на нашей земле.
Надо сказать, что при том, что все-таки уже существовал так называемый «железный занавес», хотя он так не назывался, но тем не менее, ведь и китайцы еще с периода Первой мировой войны, с революционного периода, они имели доступ и могли переходить границу, их было немало, их участие, кстати, нам известно и в революции в дальнейшем. Так что, имея такую азиатскую внешность, в принципе, и учитывая уже о республиках азиатских, которые были присоединены к СССР, к Советскому Союзу, он мог сойти спокойно, как говорится, за одного из.
Да, ну, так или иначе, он попадает в Петроград, перебирается в Москву. И здесь, собственно, как раз вот вспомним Маяковского, я бы русский выучил только за то, что им разговаривал Ленин. То есть, да, молодой человек изучает русский, и всю жизнь дальше он владел им в совершенстве. В Москве он поступает в Коммунистический институт трудящихся Востока, где, собственно, готовились кадры для Коминтерна. Самой большой его мечтой было увидеть живого Ленина, но эта мечта не исполнилась. Вот, но когда Ленин умер, ну, Нгуен Айкок решил, что я любой ценой побываю на его похоронах, вот, и простоял много часов на сильном морозе, в худеньком пальтишке, без шапки, но мечту свою исполнил, хотя, значит, и получил и переохлаждение, и обморожение через много лет в джунглях родного Вьетнама, координируя действия партизанских отрядов. Хо Ши Мин с гордостью рассказывал своим соратникам, как он побывал в Москве и показывал следы от обморожения, и с гордостью рассказывал, где и как он их получил.
И мало того, упокоился он в очень похожем мавзолее, очевидно, но это же тоже было такое копирование, не просто так, в этом был и смысл идеологический, поэтому, если посмотреть архитектурно, то мавзолей, в котором до сих пор останки Хо Ши Мина, очень сходно с нашим мавзолеем.
В определенной степени да, но я думаю, до смерти Хо Ши Мина мы еще дойдем. Здесь же скажем, что он, собственно, оставил определенный след, в том числе, можно сказать, и в истории нашей страны. Он лично был знаком со Сталиным, лично был знаком с маршалом Ворошиловым, лично был знаком с Рихардом Зорге, как с одним из самых активных участников Коминтерна. На родину он вернуться не мог. На родину за революционную антиколониальную деятельность он был, по сути, приговорен к смертной казни. Если бы он вернулся, его бы могли просто сразу повесить. И он отправляется в Китай, где располагается на подконтрольной Гоминьдану территории то в Гонконге, то в Кантоне, то есть большей частью в Южном Китае. где в 1930 году он организует коммунистическую партию Вьетнама, которая начинает готовить кадры и готовить проекты вооруженного восстания для противодействия французской колонизации. Но события развиваются стремительно, начинается Вторая мировая война, и в это самое время, напомню, что в 1940 году Гитлер оккупил уже половину Франции. Когда Гитлер оккупировал половину Франции, во второй половине утверждается профашистский режим Виши. Гитлер надавил на вишистов, чтобы те разрешили японским войскам вступить на территорию французских колоний в Азии, что было необходимо японцам для более комфортного, удобного завоевания Юго-Востока Азии. Вишисты разрешают, и начинается период, который в Вьетнаме называется период двойного угнетения. Двойного гнета, когда с одной стороны сохраняется французская колониальная власть, а с другой стороны появляются японские войска, которые также, в общем-то, угнетают вьетнамский народ уже со своей стороны.
Но там же также появляются и частичные китайские представители, потому что это период, о котором, если я не ошибаюсь, говорили как о самом большем количестве колонизаторов за всю историю Вьетнама.
Ну, скажем, китайцы там появились, наверное, немного позже, потому что они, собственно, сражались с теми же японцами на своей территории. Но в это самое время, в 1941 году, Хо Ши Мин создает Лигу независимости Вьетнама, которая вошла в историю как Вьетминь. Они копят оружие, обучают людей, готовятся к противостоянию с японцами и французами, но, с другой стороны, конечно, испытывают определенного рода проблемы и с оружием, и с боеприпасами, потому что их никто практически в это время не поддерживает. Даже в более поздние времена, если посмотреть фотографии Первой и Второй индокитайских войн, нередко можно видеть вьетнамских солдат, вооруженных бамбуковыми копьями даже, кроме тех людей, которые вооружены огнестрельным оружием. Можно представить, что у них было в 40-е годы.
Тимофей, ну вот скажите, тем не менее, вот японцы, когда они, можно сказать, оккупировали часть Вьетнама, ведь они себя там так не вели, как, допустим, в той же Корее и в том же Китае. То есть все-таки таких зверств почему-то они не совершали, слава богу.
Ну, сравнимых зверств там не было, может быть, потому что как бы Вьетнам был колонизирован французами, в какой-то степени порядок держали там и французы, то есть, в общем-то, какой-то вот такой ярости столкновения, какая была у японцев при столкновении, скажем, с китайцами, у них, может быть, такого не возникало. Ну, с другой стороны, конечно, вспышки противостояния, тем не менее, происходили то тут, то там. Японцы действовали по-своему тоже достаточно жестоко и методично. С другой стороны, конечно, пламени народной войны в тот момент еще не разгорелось. Сам Хо Ши Мин прекрасно понимал, что еще не время. Хотя в 1942 году он возвращается в Китай, чтобы пытаться наладить поставки оружия для Вьетминя. И здесь он попадает уже в гоминдановской контрразведке, которая его арестовывает как коммунистического агента, и он проводит больше года в китайских застенках, где пишет свой знаменитый тюремный дневник, который он написал в стихах, в общем-то, такое одно из самых известных произведений, можно сказать, современной вьетнамской литературы. Действительно, не затем даже, чтобы потрафить вождю, но действительно оно написано на таком красивом литературном языке и, в общем-то, отражает и решимость бороться, и бодрость духа, несмотря на то, что условия, в которых, конечно, содержался Хо Ши Мин, были очень тяжелыми.
И надо отметить, насколько все-таки незаурядная личность был Хо Ши Мин. Просто потрясающе, даже потому, что вот вы рассказали, объездив весь мир, имея способности и к языкам, и к философии, и вообще вот такая восприимчивость азиатского человека, способного проникать и в культуры европейские, даже вот в нашу культуру. Это, конечно, говорит о такой сложной, интересной личности, многогранной и совершенно незаурядной.
Безусловно. И в 44-м, наконец, Хо Ши Мина выпускают из тюрьмы, он возвращается во Вьетнам. И в это самое время начинается уже кризис у японцев. Наступает перелом во всей войне на Тихом океане. В 44-м он уже вполне очевиден. Ясно, что Америка одерживает верх. Японцы решают подольше закрепиться в Северном Вьетнаме и изгоняют оттуда французскую колониальную администрацию, что в значительной степени облегчает впоследствии задачу Хо Ши Мину. Хо Ши Мин готовит вооруженное восстание. Японцы уже, в общем-то, слабеют с каждым днем и, в общем-то, готовятся к эвакуации и отступлению.
А вот у Хо Ши Мина уже тогда принцип был такой партизанской жизни, что вот, ну, это же все тайно было, и где-то в лесах, в джунглях, и доставка оружия, все это носила такой партизанский характер, очевидно, да?
Да, он, собственно, все эти годы, с 40-го года-то точно, он практически все время находился в горных районах провинции Вьетбак. Жил то в крестьянских хижинах, то в пещерах, то есть там действительно была такая кочевая партизанская жизнь, в общем-то, к которой он настолько привык, что даже впоследствии отказывался жить, как говорится, в более таких жилищах городского типа. То есть действительно все было очень просто, при отсутствии даже зачастую минимального комфорта, но как бы все на дело.
Он уже как профессиональный революционер был.
Да, практически профессиональный революционер, готовивший вооруженное восстание. И вот в августе 45-го года Хо Ши Мин поднимает вооруженное восстание. Японцы уже практически только отступают, серьезных боев тяжелых практически не происходит. И 2 сентября 1945 года в Ханое на площади Бодинь Хо Ши Мин провозглашает о создании Демократической Республики Вьетнам. Собственно, этот день является государственным праздником в Вьетнаме как День независимости.
Вы прослушали первую часть беседы о Вьетнаме с путешественником, знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Я учусь в медицинском университете, хочу стать хирургом. Но на это уходит очень много времени и сил. Скажите, пожалуйста, возможно ли девушке стать хорошим врачом и одновременно создать христианскую семью и воспитывать детей? Или надо выбирать что-то одно?
Нет, все возможно, но все-таки как бы женщина-хирург – это нонсенс. То, что каторжная, тяжелая и нервная, и физическая работа. Конечно, это не женское дело, допустим, кидать молот или там загонять эти самые костыли в шпалы, вот, или бороздить просторы космоса. Ну, совсем не женское дело. Конечно, для науки это интересно, когда вот, ну, как женский организм себя чувствует, потому что многие люди хотят там на Марс, еще на какую-то звезду, до которой 40 лет лететь, всякие эксперименты ставят. Ну, есть такие люди, у которых такой характер, любит всякий экстрим. Вот. Но все-таки главная профессия для женщин – это мать. И поэтому, ну, вот есть одна женщина очень хорошая, просто я ее очень уважаю и обожаю. Она закончила медицинский вуз и вышла замуж. И все свои медицинские знания она, вот, по-моему, у нее 8 детей, как-то вот использует, это очень такие важные, полезные знания, для того, чтобы детей своих сохранять от всяких таких злокозненных инфекций там и так далее. Или там срочные меры принимать, когда что-то случится. Ну и просто разбираться, потому что... Вот мне одна матушка жаловалась на свою батюшку, что, ну, как малейшее что-то ребенку, он говорит, сразу в больницу. А ведь это совсем не обязательно. Потому что больница сама может быть источником всякой заразы. Иногда это совершенно не требуется.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. На вершине. Вершина Афона всегда была священна. Во времена языческие здесь стоял храм Аполлона. Люди всегда чувствовали себя здесь ближе к небу. С этой вершины высылал свои молитвы святой Афанасий Афонский и многие другие подвижники. «И сейчас есть пустынники, которые спасаются у самой вершины», — говорил отец Константин. «Им сама Матерь Божия является каждый день. Ангелы их питают. Только никто не знает, где они живут. Там, в расселинах». И он указал вниз, на хаос исполинских камней, рассыпавшихся у подножия отвесных граней вершины. «Неужели там, куда проникает наш любопытствующий взор, теплятся живые преподобные светильники подвижничества? Так близко от нас». После молебна мы долго еще сидели на камнях вершины, не имея сил оторваться от величественного зрелища. Мы молчали, разговоры как-то не клеились. Всем хотелось в молчании созерцать. Трудно себе представить, не побывав самому, величие и широту открывающегося с вершины вида. Афон в полном значении слова «пик». Острие. К северу, рядом с вершиной, торчит высокий скалистый клык, так называемый Малый Афон или Афоненок. Высота его более километра, но отсюда он кажется случайным выступом, не стоящим внимания. Вершина необитаема. Здесь непрерывно дует холодный и резкий ветер. Несмотря на яркий солнечный день, было так холодно, что мы кутались в теплые куртки, но как только сядешь в защищенное от ветра место на солнышке, так немилосердно печет. Кроме того, ввиду одинокого положения Афонского пика среди моря, в него очень часто ударяют молнии. Раз даже молния ударила в церковь и сделала в ней трещину. Поэтому нас, на всякий случай, предупреждали внизу, что оставаться на вершине во время грозы крайне опасно. К полудню облака стали сгущаться. Афон, лежащий у наших ног, море, все скрылось за молочной пеленой. от нее все чаще и чаще стали подниматься к нам рыхлые обрывки тумана, и скоро он, клубящийся, кипящий, окутал нас совсем. Глухие далекие раскаты грома чаще и чаще доносились снизу. Отец Константин стал торопить нас в обратный путь. «Гроза, видно, будет», — говорил он с легкой тревогой. «Не надо искушать Господа, не ровен час ударит в вершину. Смертельная опасность здесь в грозу оставаться. Нужно постараться дойти до Богородицыной келии, там передохнем и переждем грозу». «Да ведь и туда может молния ударить», — заметил кто-то из нас. «Нет, туда не ударит. Матерь Божия хранит. Это ее келья. Вершина всю грозу на себя притягивает, а потому под вершиной уже не опасно». И мы двинулись в обратный путь. По мере того, как мы спускались, туман становился все гуще и гуще. Одежда отсырела, на коже чувствовалась какая-то противная липкость. Ниже туман перешел в мелкий бисерный дождик, становившийся по мере нашего спуска крупнее. В ушах чувствовалось давление воздуха. Когда мы добрались до келии Пресвятой Богородицы, дождь шел уже обильный и крупный. Мы спрятались в келии, развели огонь, поставили чайник и устроили обед с основательным отдыхом. Кое-кто даже уснул. По счастью, дождь шел недолго. Он смочил камни и прибил пыль. Вся вода сразу сбежала вниз по камням. В воздухе стало тихо и парно. Вечер уже приближался. Лучи солнца пожелтели, и утесы бросали длинные тени. Далекое море потемнело, когда мы вернулись на Кираши. Усталые и от тяжелого пути, и от пережитых впечатлений, мы рады были отдохнуть в гостеприимной келии. На следующий день мы должны были пройти до лавры святого Афанасия Афонского, где и предполагалась ночевка. Путь, по словам монахов, не тяжелый и очень приятный, все время чудными лесами по так называемому Подафонью, юго-восточной части полуострова, огибая подножие вершины. Увы, это уже начало нашего обратного пути. Не хотелось думать о возвращении. Жаль было, что с этого момента нам предстоит все ближе и ближе подходить к концу нашего паломничества. За ужином отцу Владиславу предложили завтра утром отслужить литургию, на что он с радостью согласился. Ему очень хотелось послужить на Афоне. По афонскому уставу ежедневное утреннее, начинающееся около полуночи, непосредственно переходит в литургию, как у нас на Пасху. Таким образом, служба идет всю ночь и кончается часов в 6-7 утра. Выступление в путь назначено было позже, чем обычно, ибо необходимо было дать отдохнуть нашим спутникам, пришедших сегодня с Карули и проделавшим с нами вместе весь путь на вершину. Да и нам не мешало немного передохнуть после напряженной ходьбы за эти дни. До лавры не так уж далеко. Торопиться некуда.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.